говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Почти уже закончилась пора поступления в вузы. Росугнадзор подвел итоги волны ЕГЭ. Многие творческие вузы впервые в этом году испытали на себе, что такое студенты, поступающие по ЕГЭ. И вот сегодня мы будем разговаривать о том, в общем, какие они, абитуриенты, середины уже теперь 2000-х, хотя еще вот этого первого десятилетия, уже конца 2000-х, и рожденные после Советского Союза, в основном рождение 91-го, 90-го, 92-го и даже уже и 93-го года есть. Вот какие они, какими они кажутся тем, кто их будет учить. Ну и, наконец, плюсы и минусы ЕГЭ для творческих вузов. И сегодня со мной в студии декан факультета журналистики Московского государственного университета профессор Елена Вартанова. Добрый вечер. Декан актерского факультета училища имени Щукина Марина Осовская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас должен был быть еще мужчина с нами, но вот у него ректорат, это декан журфака МГИМО. И поэтому он извинился, но, к сожалению, вероятно, к нам не успеет доехать. Но я думаю, что дамы вполне справятся и с вашими вопросами, и с размышлениями о том, что же мы теперь имеем. Вы смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всей региона России. Пожалуйста, пишите, звоните. Но лучше звонить уже во второй половине часа, чтобы вы немножечко поняли, о чем, собственно, мы будем разговаривать. Давайте сначала разберемся с ЕГЭ, а потом уже, собственно, какими вы студентов увидели. Впервые и вам, Елена, и вам, Маша, Мария, пришлось столкнуться вот с попыткой формализовать то, что формализовать, в общем, нельзя. Насколько это вообще эффективно, и какие критерии для того, чтобы формализовать подход к творчеству, могут быть приняты, и насколько они сработали?
Я думаю, что для нас, факультета журналистики Московского университета, попытка формализации критериев будущих журналистов была не слишком сложной, поскольку творческий конкурс, который мы проводили в течение многих предыдущих лет, уже показал, каких качеств мы ждем от будущих журналистов. Вопрос, конечно, в том, как можно было оценивать эти качества и как нужно их было оценивать. Это было, может быть, для многих преподавателей непросто. Но то, что у факультета есть твердое понимание необходимых для журналиста качеств, это факт. И то, что это понимание мы заложили в основу творческого конкурса, это тоже однозначный факт. Конечно, ЕГЭ я бы не стала здесь мешать с творческим конкурсом.
ЕГЭ... Но как? Ведь если бы не ЕГЭ, то были бы нормальные экзамены, и творческий конкурс был лишь бы проходной такой возможностью.
Проходным этапом. И я думаю, что с этой точки зрения ЕГЭ, наверное, факультету нужно благодарить, потому что мы впервые поставили перед собой задачу более четко классифицировать те качества, которые нужны журналисту, и оценить их в определенной шкале. Получается, что творческий конкурс, который существовал до этого и имел статус «проходит, не проходит, допущен к экзаменам, не допущен», не мог повлиять в целом на отбор, потому что в значительной степени творческий конкурс мало кого отсеивал. Были очень сложные критерии. Было очень сложно сказать, мы отсеиваем этого человека сознательно или нет, поскольку момент субъективности в том творческом конкурсе, который существовал без оценок, он присутствовал. И вот этот момент субъективности мы бы очень хотели исключить.
Ну, хорошо, вот смотрите, ЕГЭ по документам, и это, об этом говорят сейчас и многие деканы, значит, вот выпускной аттестат троечный, ЕГЭ чуть не под 90, заявление в университет с 8 ошибками. В этой ситуации, ну, то есть обязаны принять по ЕГЭ, а творческий конкурс в этой ситуации влияет или все равно не влияет? И, значит, придет вот такой вот странный персонаж на факультет?
Вы знаете, отчасти может прийти, конечно, отчасти может прийти такой странный персонаж, но все-таки ЕГЭ, все-таки творческий конкурс, который мы проводили в этом году, оценивал одновременно и литературные способности журналиста.
Ну да, 70 баллов сочинения.
И это максимально. И его коммуникационные, коммуникативные особенности. Я считаю, что сочинение, оцененное на двойку, это сочинение, и оцененное по четко сформулированным критериям, такое сочинение, конечно, может поставить преграду при поступлении. Мы же, в общем, оцениваем и логику изложения, умение мотивировать свою точку зрения, и умение грамотно изложить свои мысли. Мы не оцениваем знания русского языка, мы оцениваем литературный язык абитуриента и умение абитуриента этим языком пользоваться.
Ну, вот, Мария, значит, у журналистов, ну, хоть какая-то формализация существует. Все-таки есть вот бумага, написал, посмотрел, потом там 6 пунктов в смысле творческой активности, социальной ориентации, некоторых реакций и прочего. У вас, вот, а у вас что там за критерии были? Ясно же, что тоже был творческий конкурс, и вы их как-то формализовали, потому что ставили оценку.
Безусловно. Вы знаете, мы очень благодарны той системе, старой, сложившейся годами, десятилетиями, которая существовала при поступлении в театральные вузы. И если говорить честно, то нас Бог миловал, нам ЕГЭ не помешало в этом году, потому что, во-первых, благодаря тому, что творческим вузам был разрешен свой творческий испытательный вот вступительный экзамен. И таким вступительным испытанием творческой направленности у нас стало испытание по мастерству актера или по актерскому искусству. И эти испытания, они состояли из 4 экзаменов. Это, конечно же, чтение, то есть исполнение чтецкой программы, то, с чем всегда мы принимали в институт, проза, басни, стихи. Это экзамен, который всегда проводился в нашем институте и проводился только в нашем вузе. Это этюды, то есть исполнение несложных сценических этюдов на темы, предложенные преподавателем экзаменационной комиссии. Конечно же, это данные, то есть умения, некие умения, которыми обладает абитуриент. Пластика, то есть пластичность, вокальные способности и речь, то есть дикция. Это все, вот эти три, пластика, речь и вокал, объединялись одной оценкой. Все экзамены, и, конечно же, четвертое, самое важное для нас, потому что если раньше нам, у нас тоже было сочинение письменное, и это, правда, считался зачет или не зачет, это не был балл, не была оценка.
Ну, так же, как и на журфаках.
Да. У нас четвертым экзаменом по творческой направленности было собеседование. Собеседование на тему драматургии, театр, литература.
То есть, но его раньше не было или тоже всегда было?
Оно всегда было, но оно все-таки больше было по литературе и истории. Угу. Теперь вот такой вот профессиональный уклон. И все эти оценки, все эти экзамены оценивались в стобальной системе.
Угу. Ну, это я так понимаю, что, значит, получается 400, это
да,
столько,
ну, максимум,
же, сколько,
да,
больше, чем 2
получилось 6 экзаменов вместе с ЕГЭ. Значит, конечно, максимально это 600, но 600, как вы сами понимаете, это невозможно. А проходной балл у нас был в этом году 400, угу, на бюджетное место.
Ну, то есть, в общем, короче говоря, вы своих уже абитуриентов...
Мы своих знаем в лицо. Единственное только, мы не можем их официально пока зачислить, потому что есть некие формальности, которые должны быть соблюдены.
Елена Леонидовна, ну, тоже мы знаем своих в лицо.
Знаем.
Да, давайте тогда вот попробуем, поскольку и вы знаете своих в лицо, и это редкие вузы, надо сказать слушателям,
это
что... Только творческий вуз. Ну, вот еще у нас музыкантов нет здесь представителей. Вот у них, я думаю, какие-то проблемы все-таки существуют, потому что это уж совсем как-то трудно оценить.
Хотя, да, безусловно, музыкантам гораздо сложнее, потому что они начинают учиться с 4-6 лет. Угу. И как им поступать только по ЕГЭ и...
Ну это да. Но вот тем не менее, мы, значит, приблизительно понимаем, что в процентном соотношении своих абитуриентов знают в лицо, ну вот в МГУ 4 факультета.
Ну, в МГУ гораздо больше факультетов знают, но разным факультетам было разрешено проводить свои испытания по разным причинам. 4 факультета, или я бы даже сказала, 4 специальности проводили творческий конкурс. Это журналисты 2 раза, это историки, искусствоведы, и это факультет искусств. Остальные факультеты университета проводили свои вступительные испытания в случае, когда на одно бюджетное место было более чем 2 человека, имеющих высший балл. Это вот там, где очень высокий конкурс
проводится. Вот тогда я просто сразу после короткого объявления на радио «Свободу» попрошу вас оценить, каких абитуриентов вы в этом году увидели.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Протест российских сенаторов против приравнивания сталинизма к фашизму, зафиксированного резолюцией парламентской ассамблеи ОБСЕ, обсуждаем с историком Роем Медведевым и зампредседателя историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 7 утра и 15 часов дня.
Время гостей на радио «Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии две замечательные дамы, которые руководят факультетами творческими, факультетом журналистики МГУ, Елена Вартанова и Мария Осовская, декан актерского факультета училища имени Щепкина.
Щукина.
Да, оговорилась. Тогда давайте, кто начнет? Каких вы, Мария, увидели абитуриентов? Они чем-то отличаются, ну, скажем, от 5-летней давности? Вообще, какие они? Вот вы говорите, что собеседования проводили по драматургии, театру и вот каким-то таким более культурным вопросам, такому кругу. Ну, судя по тому, как вы улыбаетесь, сейчас вы скажете, что печально.
Вы,
я
знаете,
смотрю
печально,
на это поколение.
Да, печально. Были люди, которые хоть и стремятся в театральный вуз и мечтают об этой профессии, но, однако же, хорошо, если один раз были в театре вообще. Да. Уровень сложно.
А они как-то объясняют, почему они только один раз были в театре? Это наверняка ведь не города, где театров нет.
Есть такие, где театров нет, есть и оттуда,
из глубинок. Но это как раз понятно, из глубинок.
Я думаю, что такие, которые живут, да, вот, ну, как вам сказать, ну, объясняют.
Объясняют
как-то.
Хорошо. Объясняют. Значит, глубоко неинтересна будущая профессия. Что-то такое другое им движет. А еще?
В разговоре с педагогами, которые прослушивали будущих абитуриентов, а ведь у нас прослушивание начинается, так называемые консультации, прослушивание консультации начинаются с середины апреля. В этом году
когда
педагоги...
Когда у вас там 5000 человек.
Да. Когда собирают... Ну, мы слушаем всех, поэтому никакого нарушения прав человека, я считаю...
Кто хочет, да, может
кто попробовать. Мало того, это консультация, поэтому если ты вдруг... Тебя не удовлетворяют результаты твоего прослушивания у этого педагога, ты можешь пойти к следующему педагогу. Хотя, в общем, конечно, это тяжеловато, потому что увеличивается количество людей. Так вот, в разговоре с нашими преподавателями было высказано такое мнение, что в этом году, как ни странно, не было... Знаете, вот всегда бывают какие-то вот «ах!». Вот таких не было в этом году. Да, мы набрали очень симпатичных молодых людей, которые, безусловно, способны и одарены, но вот каких-то таких вот бриллиантиков, что ли, вот такие в этом году не попались. И вообще был такой уровень очень средний.
Угу.
Вот Елена, у нас так.
Ну, у нас, я думаю, ситуация в чем-то похожая, хотя в этом году у нас был очень большой конкурс, 5 человек на место для журфака, давно не было таких показателей, поэтому мы видели разных, и мы даже видели очень талантливых. Но наша вступительная, наш творческий конкурс, он интересен тем, что мы видим абитуриента с двух сторон. С одной стороны, можно сказать, анонимной, когда абитуриент пишет сочинение и говорит за себя своей письменной речью. И, с другой стороны, это очень анонимно, личностно, когда на собеседовании выясняется общий уровень кругозора и профессиональная мотивация, профпригодность абитуриента. Поэтому мы выявили несколько, ну, скажем так, результатов. Во-первых, очень часто не совпадала оценка за сочинение и оценка собеседования. То есть не все абитуриенты развиты гармонично. Не всем удается одинаково хорошо говорить в режиме, можно сказать, таком онлайн и писать. В этом смысле, наверное, сочинения показывают худшие результаты. В личном собеседовании абитуриент лучше раскрывается, хотя мы считаем, что это заслуга тоже наших преподавателей в комиссии, с которыми...
20 минут. И включил, и выключил. Да. Поскольку я этим занималась, то могу сказать, что непростая процедура.
Непростая, но при этом я считаю, что преподаватели были очень благожелательны, да, журналисты, конечно, которые сидели, были очень благожелательны, поэтому абитуриенту было легче раскрыться, на сочинении сложнее. Конечно, огорчил, как и вас в актерском вузе, огорчил общий уровень культуры и общий уровень кругозора. Но тут претензии, скорее всего, можно предъявлять школе, и недоработка именно в тех курсах, которые перевелись на механическую оценку, например, литературу, да, которую оценивают по тестам, но не по умению мыслить
это самое
и не
главное.
По умению мотивировать свою позицию. При этом надо сказать, что все-таки социальный оптимизм в наших детях вырос. Это вот очевидно. И они были более увлеченными и более мотивированными. Конечно, я понимаю, что если актеру не дана Божья искра, да, может быть, и не разовьешь. А вот если журналист все-таки человек в чем-то неграмотный, то это, наверное, можно поправить. Мы на себя берем такую задачу поправить уровень кругозора, поправить грамотность, поправить начитанность. Это мы можем дать абитуриентам. Поэтому для нас очень важно было выявить вот эти человеческие качества: коммуникабельность, дружелюбность, открытость, умение, ну, вытряхать информацию из любого источника и умение, ну, как бы видеть, где актуальная и значимая информация, а где ее нет. Поэтому для нас абитуриенты показались, ну, более симпатичными, чем раньше, тем более, наверное, потому что это произошло, что к экзамену они отнеслись серьезнее, чем к тому старому творческому конкурсу, где для них было непонятно, что у них оценивается, поскольку свои критерии мы объявили заранее и на сайте факультета, и на консультациях перед творческим конкурсом. Ну и последнее, что очень важно для нас, журналистика продолжает феминизироваться. У нас опять было очень много девушек, но уровень лучших абитуриенток, он был блестящий.
И юношей, которые мне попались, я вот тут это, за мужчин, потому что очень хочется, чтобы мальчики были тоже внятные.
Да-да, это очень важно, но вот их, к сожалению, почему-то мало.
Да, все меньше и меньше.
Будем
это
звать.
Правда, хотя мне кажется, что я вот не могу во всем разделить ваш оптимизм, потому что мне кажется, что знание вообще истории, то это не первый год, и не только связан с тем, что там изменились творческие испытания, он, на мой взгляд, просто уже совсем сошел на нет. Люди этого поколения, видимо, в ценностном разломе вообще себе плохо ориентируются даже в ближайших там 20 годах. Ну, это, впрочем, и со взрослыми проблема.
Это, да, это
и есть некоторые, как мне кажется, социального инфантилизма. Им, они очень отчуждены, особенно если говорить о журналистах, вот от... ну, так сказать, происходящей жизни, как-то про все то, что касается там власти, власти, социальных аспектов, политики, в принципе, каких-то международных отношений, про все это скорее они. Хотя это, вероятно, связано с их маленькостью.
Ну, понятно, что они еще незрелые граждане и не совсем правильно понимают гражданскую позицию, может быть, они ее даже не готовы формулировать. Но мне повезло, поскольку я как декан должна была прочитать все сочинения с высшей оценкой и все сочинения двоечные, чтобы понять, действительно ли эти сочинения соответствуют таким оценкам. Так вот, я должна сказать, что в сочинениях, претендовавших на самый высокий уровень, гражданская позиция была сформулирована достаточно четко. И ребята, я думаю, все-таки заняли позицию не механического повторения каких-то политических догм, а ребята пытались рассуждать, и они пытались искать разные стороны у одной и той же проблемы. У нас была тема «Уроки на завтра», и еще и вот на самом деле и темы наркомании, и темы преступности, и темы образования поднимались и в лучших сочинениях раскрывались достаточно широко.
А у вас как, тоже юноши, девушки? Кто превалирует?
У нас тоже юноши и девушки. Девушки тоже существуют проблемы с мужским.
Больше. Да, девушек тоже все больше и больше.
Девушек всегда очень много, а юноши это, в общем.
Ну, вас, наверное, в меньшей степени интересует их такая социальная ориентация.
Почему же? Нет? Нам очень важна их гражданская позиция. Во всяком случае, во время обучения мы на это обращаем внимание уже, когда они учатся.
Ну вот, кроме того,
стараемся их
кроме того, что говорить, что в могут не пойти в театр. Было что-то вопиющее в связи и вам вопрос, что вот вас, как взрослых людей, и, ну, все-таки выучившихся в другое время, ну, просто удивило или потрясло?
Ну, были всякие странные ответы. Например, у одной абитуриентки, которая прекрасно шла в творческих конкурсах, прекрасно читала, на собеседовании на вопрос по поводу вахтанговских актеров, ну, все-таки она поступает в театральный институт имени Бориса Щукина при театре Вахтангова. И, наверное, вопросы собеседования мы опубликовали заранее. С 1 апреля они висели на сайте, их можно было, в общем, к ним можно было подготовиться и что-то почитать, даже если что-то кто-то не знал. На вопрос о вахтанговских актерах и кто и кого вы знаете, не было ответа. Мы стали подсказывать, ну, может быть, Михаил Ульянов, вы слышали такое? Да, что-то вот, да. А что он играл? И был такой невразумительный дядю Юру в спектакле «Турандот».
Понимаете? Мы продолжим этот разговор. Марина Осовская, декан актерского факультета училища имени Щукина, и Елена Вартанова, декан журфака МГУ. А сразу же вслед за новостями в 22:07 в прямом эфире в программе «Время политики» будет обсуждаться тема, будут ли в кампании по выборам.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров подал в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвинив его в клевете. Заявление подал адвокат Кадырова Андрей Красненков. Поводом послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. В Томской области 22 июля объявлено днем траура по погибшим в результате аварии автобуса на трассе Новосибирск-Павлодар. Ранее водитель автобуса в ходе показаний сотрудникам милиции признался, что в момент происшествия разговаривал по мобильному телефону. В результате катастрофы погибли 9 человек, 37 ранены. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции, он госпитализирован. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, недалеко от селения Кантышево неизвестные обстреляли патрульную машину ГИБДД. В Москве был задержан координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов при попытке провести акцию протеста против закрытия черкизовского рынка. На севере Ирака в городе Масул в результате нападения убиты не менее 5 человек. По сообщению властей, целью нападения были полицейские, погиб также мирный житель. Ранее 3 человека, в том числе 2 полицейских, были убиты при взрыве заминированной машины в городе Рамади на западе Ирака. Одно из крупнейших массовых столкновений автомобилей в истории Германии произошло поздним вечером воскресенья недалеко от Ганновера. Столкнулись более 250 машин, ранено свыше 60 человек. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл на Украину, чтобы встретиться с руководством страны и ведущими политиками.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем обсуждать, как творческие вузы и творческие факультеты справились с ЕГЭ плюс творческие испытания, которые теперь тоже оцениваются в баллах. Елена Вартанова, декан журфака МГУ, и Марина Осовская, декан актерского факультета училища имени Щукина, сегодня со мной в студии. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Еще два вопроса, прежде чем я буду читать то, что написали наши слушатели на пейджер и включать звонки. По поводу равных возможностей. Ведь одна из декларируемых идей ЕГЭ – дети из глубинки приедут в столицу и получат возможность учиться в лучших вузах Москвы и Петербурга. А это так, Елена?
Ну, отчасти так, потому что...
Вообще что-то изменилось из-за того, что ЕГЭ?
Ну, знаете, нет однозначных ответов на этот вопрос. Для кого-то что-то изменилось, да, для кого-то изменилось в лучшую сторону.
Но в процентном соотношении стало больше приехавших?
Приехавших становится больше в последние несколько лет. Мы отчетливо замечаем эту тенденцию, но это скорее связано не с равенством возможностей
при
поступлении, а, наверное, с тем, что люди в провинции стали жить лучше и готовы посылать в дорогую Москву своих детей. Что касается равенства возможностей, которые дает ЕГЭ, ну, здесь неоднозначно. Есть очень сильные ребята, получившие прекрасные оценки по ЕГЭ, которые подтвердили эти свои оценки на творческом конкурсе. И прекрасными сочинениями, и прекрасными собеседованиями. Мы сейчас смотрим на тех, у кого достаточно высокий балл по творческому сочинению, и видим, что среди них есть люди со 100-бальными ЕГЭ по русскому языку, по иностранному языку. Есть такие, да, и у них высокий балл.
Но вот это большая редкость таких вообще в стране, потому что я посмотрела свою статистику, Рособнадзор подвел итоги первой волны. 900 тысяч человек сдавали ЕГЭ в 83 субъектах федерации и 52 иностранных государствах. Так вот, со 100 баллами из этой цифры 2244 человека.
Всего.
Нет, ну это всего.
У нас два человека имеют 100 баллов по ЕГЭ, они подали к нам свои заявления, мы рассчитываем, что они у нас с нами и останутся. Они прекрасно прошли творческий конкурс. Но, к сожалению, творческий конкурс показал, что очень многие темпераментные журналисты, такие вот склонные к этой работе молодые люди, они не добрали по ЕГЭ, и они не смогут поступить. То есть мы не можем взять тех, которые нам кажутся склонными, и тех, которые неплохо написали сочинение, потому что у них невысокий балл ЕГЭ. Ну, здесь вот, к сожалению, при существующей системе мы ничего изменить не можем.
Но ведь университет устанавливал проходной балл для вот эту планочку ЕГЭ, которая должна быть для университета.
Нет, ЕГЭ. Университет, да, университет мог установить минимальную планку, мы не устанавливали, но просто при том конкурсе, который есть, у нас пришло так много людей с высокими баллами по ЕГЭ, что для них низкий балл по творческому конкурсу мог не значить ничего. Вот как показывает практика, у нас, конечно, таких случаев, видимо, не будет. То есть все, кто принесли высокое ЕГЭ, получили достаточно приличный балл по творческому конкурсу.
У вас, Марина? Ну, поскольку у вас, да, уже все понятно, что вы как-то защитили себя от вот возможных каких-то от нюансов, недоразумений. Да, и недоразумений. Но все-таки о равных возможностях. ЕГЭ, в принципе, дал эту возможность? Приезжают больше, меньше из провинции?
Вы знаете, на мой взгляд, я не могу сказать, что ЕГЭ дал какую-то иную возможность, потому что к нам каждый год поступают очень много абитуриентов из разных уголков России. А в этом году на одном курсе больше 50% иногородних ребят. В прошлом году тоже было очень много. У нас всегда Воркута, Хабаровск, какие-то регионы, которые места и села, которые даже мы не знаем, что они есть на свете, приезжают и поступают. Поэтому все-таки вот возможность, чтобы тебя заметили, если ты одарен, она существует для каждого, и это всегда было у нас так.
Тогда еще один вопрос, и потом уже я слушателей включаю. Значит, вот господин Скворцов, который до нас не дошел, и я понимаю, что там, вероятно, есть проблемы, не знаю, значит, в вашем случае уже нет, в случае журфака, ну, не знаю, если он, тогда вы об этом скажете. На все факультеты отделения, и мы это слышали на собеседовании, я специально интересовалась, сколько вузов вы подали? В 5, в 6. Значит, все мотались по всем вузам. И на нескольких порталах, ну, вот я посмотрела на портале Вышки, они сделали опрос, сколько процентов куда там подали. Из 1000 человек в один вуз подали 21%, в 2 – 17%, в 3 – 15%. 15, в 4 – 11%, в 5 – 9,6%, более чем в 5 – около 20%. Как к этой ситуации относиться? Означает ли это, что теперь нужно будет... То есть мы не знаем, кто реально в результате будет студентами факультета, потому что они подавали...
Кто останется с нами,
да.
Не предпочтет нас другим.
Это
да?
означает?
Это означает именно это. И более того, на нашем факультете существует три формы обучения. Дневная, вечерняя и заочная. Мы посмотрели, ну, сделали такой прикидочный вариант, сколько человек одновременно у нас подали на три отделения, приблизительно треть. И две трети подали сразу на два отделения. Например, дневное, вечернее, вечернее и заочное. К сожалению, это значит, что мы будем долго зачислять своих абитуриентов, мы будем зачислять их дважды или трижды, и это значит, что при низком конкурсе многие вузы могут остаться без бюджетных студентов.
У вас так же? Да. Вас тоже перебегают?
У нас перебегают, но у нас всегда перебегали. А, ну система да. поступления в театральные вузы, она всегда предполагала успеть везде. МХАТ, Щукинский институт.
Ну, то есть вам не привыкать. ГЕК.
Мы не привыкаем, поэтому мы, в общем, знаем. А те, кто принесли к нам подлинники документов, те, в общем, наши, мы считаем.
То есть для вас уже нет этой
уже
проблемы?
Подлинники
вы
все
понимаете,
есть.
Что вы себе набрали студентов?
В общем, да.
Но на журфак еще нет этой уверенности.
Ну, у нас есть уверенность, потому что у нас такой высокий конкурс в этом году, что мы понимаем, если даже кто-то откажется от дневного отделения, то просто снизится проходной балл.
А вообще вот эта ситуация этой беготни, она вами как ли оценивается?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что среди наших абитуриентов практически немногие подали не на журналистские. Ближайший для нас конкурент внутри университета – филологический факультет. Но, в общем, филологи всегда были вторым факультетом, который подпитывал журналистику. В этом смысле, ну, я думаю, что, наверное, это в целом неплохо. Хотя, может быть, для факультета немножко обидно. Мы же считаем себя лучшим факультетом журналистики в России. Но все-таки я не вижу в этом большой проблемы, потому что, наверное, студенты или абитуриенты должны себя как-то обезопасить.
Угу. Ну да, наверное, должны. Давайте послушаем наушники, пожалуйста. Да, можно сюда. Сергей из Москвы, вы в эфире, добрый день.
Добрый день. Да. Хотелось бы спросить ваших гостей, поскольку среди них есть преподаватели элитных учебных заведений именно по искусству, как на их взгляд повлияет то, что сейчас подавляющее большинство фильмов вот у нас и постановок всевозможных, и на ТВ в том числе, в общем-то только вот о драках, о насилиях и, так сказать, сплошные детективы. Как это может повлиять на творческом кредо и на творческом развитии вот наших студентов, которые сейчас обучаются искусству, даже если у них отлично по истории искусства, вот такое положение дел? Ведь у нас совершенно нет сейчас глубоких таких постановок, которые раньше были. А уж Станиславском, мне кажется, студенты, вот будущие артисты, они знают совершенно немного, вот, ну, судя за разговор. Я сам преподаю, кстати. Еще хотел добавить, очень плохо вас стало слышно. Благодарю.
Но это, возможно, гроза или какие-то помехи. Это не потому, что какие-то происки. Ну что, Мария, вы отчитаетесь за то, как это влияет или не влияет на самом деле?
Да вы знаете, дело в том, что наши студенты начинают, когда учиться, у них такое количество предметов, связанных с историей театра, с историей литературы, с историей искусства. И они погружаются в те традиции, в ту культурную какую-то среду, начинают изучать это, и, конечно же, вырабатываются некие критерии, они начинают разбираться, что хорошо, что плохо. А смотреть хорошее и плохое нужно и то, и другое, мне кажется, чтобы как-то вот ориентироваться. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы сумеем за свои 4 года воспитать тех, кто хочет и захочет, и будет.
Ну, очень похожий вопрос и по поводу журналистов, только в немножко ином ключе, поскольку наши слушатели считают, что, конечно, телевидение ничему хорошему сейчас не учит, а часть выпускников делают это телевидение. И как вот это соотносится с тем, чему их учат на факультете? Вот такой вопрос.
Ну, мне бы тоже хотелось подчеркнуть, что мы своих студентов учим на лучших примерах, творческих примерах журналистики, литературы. И важнейшим предметом для нас является профессиональная этика журналиста, которая также предусматривает формирование ценностного комплекса у журналистов. Поэтому я уверена, что наши студенты получают которые возникают в моральной сфере. Но я также согласна, что журналистика бывает разная, и наши студенты обязаны знать разную журналистику. Это не только проблема России, это проблема вообще глобальная. Ведь это же британцы придумали разделение газетного рынка на качественную и бульварную, массовую, сенсационную прессу. Это было у них всегда. В этом есть определенная закономерность общественно-экономическая, поэтому нужно, мне кажется, смотреть на журналистику всегда как на качественный продукт. И, в общем, массовая журналистика тоже может быть качественной. Массовое искусство, массовые детективы тоже могут быть качественными.
Ну, вот наши некоторые недобрые, всегда подразумевающие, что есть что-то неприятное в жизни слушатели, господин Митрофанов, в частности, спрашивает, а сколько стоит к вам поступить, московскому балбесу? Я так понимаю, что в этом вопросе некий подтекст.
Я не вижу никакого подтекста. Я могу сказать так, что, в принципе, у нас неплохо выдерживают вступительные испытания слушатели подготовительных курсов. Наши подготовительные курсы – это 12 тысяч в месяц, если ребенок занимается по 4 предметам, а 4 основным предметам – русский, литература, иностранный и творческий конкурс. Поэтому можно так сказать, что в целом выпускники, которые заплатили 12 тысяч в месяц в течение 8 месяцев, более или менее подготовлены. Экзамен есть
экзамен. Здесь фактор везения и фактор, ну, может быть, какого-то эмоционального напряжения тоже должен быть учтен.
Но вот... Я имею в виду подтекст совершенно определенный. Вы знаете... ЕГЭ вот, снимает некий коррупционный фон, который всегда как шлейф, и, в общем, он был введен, считает, что это снимет коррупцию в вузах.
Ну, а мы-то не можем сказать, как ЕГЭ проверяет. Сказать, как... Мы не можем. Мы знаем, как мы проверяем способности на творческом конкурсе. И здесь я могу сказать, что те, кого мы хотим взять, да, вот они нам нравятся, я уже говорила об этом, мы не можем их взять, потому что у них низкий ЕГЭ. А вопросы по поводу ЕГЭ – это уже не к нам.
А у нас ситуация такова. На конкурсе экзаменационная комиссия состоит из 10, иногда сидит, в общем, практически вся кафедра. Интересно, вот это кому нужно заплатить и сколько? Всем 12, что ли?
Ну, это всегда существующий расхожий по этому поводу вопрос. А сколько стоит у вас небюджетные места?
Да? Да, вот это вот можно ответить. Это для россиян это стоит 150 тысяч рублей год учебный. Наше обучение до 4 года. Для иностранных студентов 210 тысяч.
У нас 203 тысячи в год. Это и для российских, и для иностранных студентов одинаково.
Иван из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот, как и предыдущий слушатель, я тоже с большим педагогическим стажем, потому что мне довелось работать и в институтах, и в университетах, и в школах, и в том числе еще и в Штатах. Вот, ну, например, в Германии, в Штатах там уровень крайне низкий. И вот я просто видел, какие критерии приема каких-то контрольных экзаменов и так далее ЕГЭ в школах, это какой-то ужас. И преподаватели, которые умеют подстраиваться, они просто подстраиваются под эти формальные требования, натаскивают своих учеников. И ученики, которые пишут контрольно, как будто писал один ученик. У всех написано одно и то же. С моей точки зрения это двойки. Но вынуждены ставить пятерки. Вот, поэтому вот естественный вопрос, а вот производится ли какой-то качественный контроль вот, приема вот, ЕГЭ в школах. А вот в Штатах, например, там вот эта формализация образования в школах, она привела к тому, что университеты вынуждены резко снижать требования к своим учащимся, к студентам.
Но, Иван, вы же не будете спорить, что, нет, тем не менее, спрашиваю. Образование там очень конкурентоспособно, и что-то туда как-то все рвутся.
Очень низкое, я же
Но
говорю.
Но как низкое?
Я же знаю. Очень низкое, все время понижается образование в Штатах, и это очень пугает преподавателей, потому что вынуждены все время снижать требования к студентам университетов. Это вот...
То есть вы элитных. Вопрос вы, вас в чем? В том, что у нас...
Что мы идем это... по их стопам.
Ага. Ну что, ЕГЭ – это унификация образования и понижение стандартов.
Ну, как раз это, да. Сегодня в студии собрались те люди, которые как раз нашли способ противостоять ЕГЭ, может быть, не в полной мере, но нашли способ дополнить ЕГЭ на своих вступительных испытаниях. Хотя, конечно, мы также выражаем озабоченность, потому что для нас катастрофично то, что школьники меньше читают и меньше письменным языком излагают свои мысли. ЕГЭ не предусматривает такой формы проверки их знаний, и это печально.
Ну да, то есть говорят хуже.
Говорят хуже, пишут хуже, а в принципе экзамен не требует, как раньше требовалось сочинение, больших письменных текстов.
Вот господин Добрый нас спрашивает, очень хорошие показатели по сдаче ЕГЭ на Кавказе, почти все отличники. Но это не совсем так, это уже было опровергнуто, потому что там были какая-то история была в Адыгее, 50% не подтвердились результатов. А так нельзя сказать, что вот все сплошняком на Кавказе. И когда молодые приезжают для поступления в вузы Москвы, выясняется, что они не знают русского языка. Вообще, вот были вопиющие случаи, которые, ну, вы читали,
да,
были. Двоечная история, где ЕГЭ было замечательным, например.
Ой, мы такого сравнения мы не делали. Нет. И если мы ставили двойку по творческому сочинению, мы просто отказывали человеку. Ну, были, да, там претензии к тому, что вот поставили хорошую оценку в школе. Ну, в общем, если было сочинение в котором невозможно понять смысл из-за того, что сделаны ошибки в русском языке, по принципу «казнить нельзя, помиловать», да, мы отвергали такие сочинения.
Скажите, Варя, а у вас есть система апелляций?
Да, существует, безусловно.
На творческие вот эти испытания?
А как же?
Про что обычно жалуются?
Не про что.
Что не так поняли или не так психологически надавили?
Не жалуются. Нет.
То есть есть, но не бывает?
Она есть, комиссия апелляционная, безусловно, но мы как-то без нее обходимся.
Ну, без чего вы, Елена Леонидовна, не обошлись.
Мы не обошлись.
Вот.
Мы не обошлись.
И вот как в нашем случае, в журналистском, как это можно оценить? Это вот хорошо, что мы теперь можем апеллировать по этим, вернее, отвечать на апелляции, которые очень трудно улавливаемые, даже по тем критериям, которые попытались формализовать.
Но это не просто. Это не просто еще и потому, что часто понимаешь, что многие ошибки делаются в состоянии волнения, эмоционального напряжения. Поэтому, ну да, трудно. При этом могу сказать, что нашим преподавателям в условиях такого высокого конкурса пришлось тоже очень интенсивно работать, и даже они могли делать ошибки. И мы как раз удовлетворили те апелляции, которые совершенно очевидно указывали на промахи проверявших преподавателей. Мы там могли повысить
десяток-то
балл.
Десяток-то в итоге получился, который...
Ну, процентов нет. 10 апелляций мы удовлетворили. Исходя не столько из того, что мы неправильно оценили абитуриента, а из того, что неправильно были формализованы эти оценки.
Кирилл из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте. Да. Ну вот я читал учебники американские по химии, например, там просто формулируется знание и не говорится, почему именно так. А наша система образования, она логически строит цепочку, и каждый учащий знает, почему происходит именно таким образом. То есть он знает все от начала до конца, весь процесс, что в американском образовании, в общем-то, нет. И я считаю, что менять вот сейчас...
Кирилл, да уж систему... сменили. Кирилл, ну сменили уже все. ЕГЭ везде, везде тесты. Поэтому меняй, не меняй, система вот существует в таком режиме. У вас какой-то есть конкретный вопрос?
Конкретный вопрос, почему нельзя совместить старую систему и новую? То есть и ЕГЭ сдавать, и сдавать по старому принципу сочинения задачи, и как это было раньше.
Пусть это будет
критерии оценки школы, но не критерии для поступления в вуз.
Прекрасное предложение.
Совместить.
К сожалению, не мы пишем правила приема. Это Министерство образования, которое формулирует подобные документы. Поэтому, мне кажется, это мнение нашего слушателя нужно довести не до студии, а до тех, кто принимает решение о приеме.
А, в общем, ведь шли же разговоры о том, что хорошо бы вот совместить эти возможности. А я так понимаю, что вот в вашем случае как-то удовлетворили более или менее, не стали вас загонять в угол. А в случае вот с университетом, видимо, можно еще попробовать посопротивляться или уже нет?
Может быть, не столько сопротивляться, сколько искать конструктивный выход из этой ситуации, потому что, конечно, есть документы, есть федеральные законы, никто не собирается их нарушать. Мы уважаем свою страну и ее законы. Но мы должны понимать, что и в некоторых новых практиках могут быть недостатки. И вот, мне кажется, в этом году практика приема, практика вступительных испытаний может указать на эти недостатки, которые, как мне кажется, еще можно исправить.
А если говорить вот о режиссерах у вас, меня это всегда и в отношении журналистов-то последний год беспокоит, уж больно они маленькие приходят, и даже вот несовершеннолетние с папами и с мамами, что уж совсем так грустно делается, потому для что журналиста, для журналиста да. Это так странно, так неестественно, когда этот маленький ребенок в состоянии стресса, там 15-16 лет еще, с мамой и с папой, и у него язык к нему пресыхает. Ну, куда он, какому начальнику он позвонит и с кем он будет в прямом эфире разговаривать даже через 5 лет? Это просто психологического взросления не происходит. С режиссерами совершенно то же самое, на мой взгляд.
Абсолютно верно. И всегда на режиссерский факультет...
А вы теперь тоже можете таких младенцев принимать?
Ну, нас обязывают. Получается так, что мы должны после школы принимать на режиссерский факультет. Это вообще нонсенс и странно. Этот вопрос, конечно, остался открытым и еще нерешенным. Мы будем всячески бороться, но насколько у нас хватит сил, я думаю, нас поддержат все театральные вузы, имеющие такой факультет. Потому что, конечно, приходить в режиссуру после школы, это какое-то... Трудно в это поверить просто. И всегда в правилах приема на режиссерский факультет была обязательная характеристика или какое-то ходатайство от театра, то есть о той работе, которую должны были уже сделать. Это должно было бы быть или работа помощника режиссера, или ассистента режиссера, то есть человек, который имеет какую-то практику, какой-то опыт. А сейчас, ну... Кто-то попал, у кого не было образования, кто актеры, которые без образования актерского. То есть мы набрали, конечно, эти 20 человек на заочное отделение режиссуры, но 1/5 часть там были с высшим образованием люди, которым пришлось платить деньги.
Да. Ну, вот, выслушав вас сегодня, я поняла, что на самом деле катастроф-то никакой нет. В общем, и творческие вузы вполне справились с тем, что предложило государство, и то, что, в общем, написали чиновники.
Больной скорее жив, чем мертв.
Ну, да. Правильно я понимаю? Да?
Ну, в общем, хотя там были возможности скатиться и к минусу.
Ну, в общем, как-то так прошли. Прошли. Ну, да. Но а что вот из главных проблем, которые вы уже поняли, и вы постараетесь, и вы к будущему году, ну, скорее всего, либо изменить, либо исправить? Коротко, у нас минутка осталась.
Дело в том, что я думаю, что мы будем пользоваться той системой, которую придумали. На наш взгляд, это оптимальная придумка наша. Но у нас грядет еще одна большая проблема – новые стандарты. Вот там будет проблема большая.
Ну, мне кажется, что нужно доверять так же, как мы и доверяли журналистам, практикам. Это очень важно. И хотелось бы, чтобы мнение журналиста-практика выслушивалось не только комиссией в целом, но и теми преподавателями, которые сидят с ними рядом. Потому что журналисты немножко по-другому оценивают абитуриентов, чем преподаватели университета.
Благодарю вас, Елена Вартанова, декан журфака МГУ, Марина Осовская, декан актерского факультета училище имени Щукина. Время свободы сразу же после дня. С итоги дня подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков снялся в кино бесплатно. С какой целью?
Комментарии экспертов.
Президент против правозащитника. Чью сторону займет суд?
В блогах «Свободы».
Что выгодно Кремлю? Точка зрения блогера Якова Крутого.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».